Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Закон, вера и благодать». Сегодня вторая часть. Обратимся к книге Бытия, глава 17, стихи 10 и 11. «Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя, да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами». Это Бог сказал Аврааму. Завет Бога был обновлен с Исааком и Иаковом, а затем с израильским народом после его освобождения из египетского рабства. Обращаю ваше внимание на тот факт, что завет не является договором. Знамением договора, как правило, является взаимное обязательство совершать определенную работу. Следовательно, речь идет о работе и ответной услуге. Хотя и существует исключение, при которой только одна сторона совершает определенную работу, но нормой является все же работа и ответная услуга. С одним заветом дело обстоит иначе. При этом одна сторона может себя обязывать к одному достижению или к одному поведению, а партнер обязан только не выступать против духа завета. Израиль являлся народом завета Бога, и тогда, при выходе из Египта, в этом завете Бог обязывался помогать своему народу. После выхода из Египта Бог освободил, избавил Израиль в Красном море от своих врагов, которые все в этом море утонули. Затем Бог был обеспечивающим Израиля пустыне. Кроме хорошего поведения по отношению к Богу, израильский народ больше ни в чем не был обязан. Израильтяне должны были оказывать Богу только почтение и на Него молиться. От случая к случаю им сообщали, что они должны были дальше делать. Но если Бог испытывал их в том, что не всегда им все давал, чего они хотели и в чем нуждались, то они вновь и вновь разочаровывали Бога своим нетерпением и посредством своих протестов. Они приписывали Моисею, а также косвенным образом Богу, что Он вывел их из Египта только для того, чтобы они умерли от голода и жажды. Они бредили даже о мясе в горшках, как будто бы имели там лучшее время своей жизни. Мы постоянно должны помнить о том, если Бог испытывает нас, людей, то Он делает это не с той целью, чтобы нас познать, но чтобы мы сами себя познали или лучше познали. Бог познал нас уже до основания мира, согласно посланию Римлянам, глава 8, стихи 29 и 30. Во всяком случае, на основании своего нетерпения и своих жалоб Израиль не справился с доверием Бога, но в конечном счете они всегда получали то, в чем они нуждались. Бог постоянно придерживался к своему завету, который он заключил со своим народом Израилем. Через 3 месяца после выхода из Египта Израиль пришел к горе Синай. Что там произошло, вы можете прочитать в книге «Исход», глава 19, и в последующих главах. Бог обновляет свой завет с Израилем и передал ему через Моисея, как читаем в книге Исход, глава 19, стихи 5 и 6. «Если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты, то есть Моисей, скажешь сынам Израилевым. В этом сообщении мы видим божественное свидетельство любви, благословенную программу для Израиля, если бы они стали Богу доверять и Его слушать. В это время еще не было принуждения по закону. Они должны были слушать голос Бога и соблюдать Его завет. И ничего больше. Слушать голос Бога означает обратить свое сердце к Богу и все от Него ожидать. Соблюдать завет Бога означает быть привязанным к Богу и быть Ему верным. Как ответ, возможно, что они могли бы теоретически сказать: «Мы благодарим Тебя, дорогой Господь, что Ты имеешь с нами такие планы. Мы чувствуем себя уважаемыми Тобой и просим Тебя, чтобы Ты сделал нас верными и благодатью нас вознаградил, чтобы мы могли достичь эту высокую цель». Они могли признать Богу свою абсолютную зависимость от Него и полностью передать Ему свою жизнь. Но вместо этого в полном самодоверии и в собственной переоценке весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним». Исход 19, стих 8. В соответствии с заветом Израиль имел обещание и обетование Бога, и от случая к случаю должны были подчиняться указаниям Бога. Но у горы Синай Израиль так отреагировал, как будто бы они являлись партнерами Божьего договора. И весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним». Это выглядит так, как будто бы они хотели сказать: «Это же мелочь, мы это сделаем, это будет нашим достижением, нашим трудом, в отношении которого мы обязуемся его исполнять. В ответ за это Господь обязан дать нам благодать и исполнение своих обетований». Хотя вслух они этого не сказали, не так сформулировали, но таким было их мышление. Это типичный договор на основании взаимности, на основании взаимной обязанности. Я со своей стороны совершу одно дело, а ты, с другой стороны, выполнишь ответную услугу. И фарисеи таким образом понимали свои исполнения в отношении закона. С их стороны это была надменность и личной переоценкой. При таком договоре на основании совершения взаимных обязанностей нет места для благодати. Речь идет о заработке, но не о благодати и милосердии. Либо договор будет исполнен, или принятая неустойка подлежит уплате. Центр тяжести переместился от Бога на народ, поэтому из дарующего Бога получился требующий Бог. Поэтому свое положение, как народ, они не улучшили, но ухудшили из получателя благодати и милосердия. Они стали партнерами договора. Неустойка согласно договору на случай невыполнения или плохого выполнения договорных обязательств была установлена. по-видимому, из своих многократных непослушаний и невыполнения этих обязательств во время хождения в пустыне они ничему не научились, но они также еще не поняли сущность их Бога с Его терпением их нести и с Его заботливостью, Его готовностью прощать и Его любовью. Моисей донес ответ народа из книги Исход 19:8: «Все, что сказал Господь, исполним Богу». На основании этого ответа народа Бог дал Израилю закон. Я не знаю, и в Библии ничего об этом не сказано. Хотел ли Бог с самого начала дать Израилю закон, или Он дал Израилю закон в ответ на реакцию Его слов в отношении их самопереоценки? Тогда через свое поведение Израиль спровоцировал тот факт, что Бог дал ему закон, как будто бы Бог хотел сказать: «Если это так, что вы хотите все сделать, что я скажу, тогда я вам покажу, как далеко вы в таком случае пойдете. Вы скоро познаете ваши границы. Вы обязуетесь к такому выполнению, которое вы ни в коем случае не можете выполнить. То, в чем вы нуждаетесь, невыполнимо согласно договору, а возможно получить только на основании благодати». Так выглядело намерение Бога, чтобы посредством закона привести народ к познанию самих себя. Закон не был Богом придуман и предназначен для того, чтобы его сделать путем или средством оправдания и привести через него человека к жизни, потому что Бог знал, что ни один грешный человек не может исполнить закон. Скорее всего, Бог хотел сразу дать людям благодать. На каком основании мы можем так думать? Вернемся для этого еще раз к завету Бога с Ноем. Согласно этого завета, Бог дал свою радугу, можем сказать, своего Сына, о котором символично читаем в радуге в книге Бытия, глава 9, стих 13. «Я полагаю радугу мою в облаке, чтоб она была знамением завета между мною и между землею». Стих 16. «И будет радуга в облаке, и я увижу ее и вспомню завет вечный между Богом и между всякою душою живою во всякой плоти, которая на земле». А поскольку радуга является сильным прообразом Господа Иисуса, то это значит, что согласно своего вечного завета Бог хочет людям дать своего Сына Иисуса Христа, чтобы через Него дать людям благодать. Поэтому уже в этот начальный период истории человечества Бог обращает такое серьезное внимание на радугу. Благодать и вера, как после, так и до, еще всегда были путем к миру с Богом. Закон должен был Израилю и вообще всем людям всего лишь показать свое бессилие, ибо между Израилем и язычниками нет разницы. Поведение Израиля было таким же, как и поведение в общем всех людей в их воле самоутверждения по отношению к Богу. Мы все хотим стоять на собственных ногах и лучше заслужить благодать, чем получить ее в подарок от Бога. Это очень огорчает Бога, ибо Он любит присутствовать для нас и для радости, которую Он нам дарит, чтобы мы Его прославляли. Следовательно, закон, можно сказать, предназначен для тех людей, которые хотят благодать себе заработать, вместо того, чтобы Богу позволить подарить им эту благодать. Я думаю, что это является главной функцией закона. Закон имел, кроме этого, еще и другие задачи. К примеру, отделить Израиль от всех других народов. Но это могло произойти только через завет беззакона. Собственно, как для Израиля, так и для нас, язычников, закон должен быть сокрушающим. Если мы хотим быть честными, то должны согласиться, что не можем даже первую заповедь исполнить в духе. Да и другие заповеди мы не можем исполнить согласно толкованию Господа Иисуса в Его Нагорной проповеди. Уже первая заповедь требует отказаться от собственной воли и объявления человека о банкроте. Во всяком случае, если мы к этому серьезно подходим, на основании того, что закон предусматривает наказание, то он и Бога связывает, потому что на основании закона он должен за грехи наказывать. Таким образом, Бог и себя поставил под закон. И только через устремление взгляда на искупительное дело Иисуса, как мы это читаем о радуге Бога, Бог может проявлять благодать. Закон имеет что-то рабское, а Библия, особенно через апостола Павла, говорит однозначно в послании евреям, глава 7, стих 19. «Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». Апостол Павел сравнивает закон с детоводителем. Водителем для маленьких несовершеннолетних детей, которые еще духовно незрелые и не знают, что они делают и что должны делать. Дети, которые из упрямства топают ногами, если не исполняют их волю, которые показывают свой язык за спиной своим воспитателям, мы все это знаем. Эти дети нуждаются в детоводителе, как читаем в послании Галатам, глава 3, 24. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. В древности таким детоводителем был обычно образованный раб, которому доверяли детей для воспитания до тех пор, пока они становились достаточно взрослыми, чтобы для своих родителей быть сыновьями и дочерями. И мы ведем себя по отношению к Богу, как упрямые, неудавшиеся, дерзкие дети. И так до тех пор, пока мы не покаемся перед Господом Иисусом и примем Его в наши сердца. И так целью закона является самопознание и освобождение людей для сыновства после успешного приготовления и достигшей зрелости. Библия показывает нам, что закон не является самоцелью и не ведет человека к спасению. Во всяком случае, не непосредственно. Но это она нам говорит только после совершения искупительного дела Господа Иисуса. Для выполнения этого задания Бог выбрал себе апостола Павла, который был усердствующим фарисеем в отношении закона. Бог открывал Павлу тайны, которые до этого были неизвестными как людям, так и ангелам. Поэтому Павел мог познать, что Христос является концом закона. Христос является целью, Во Христе мы не нуждаемся в договоре с Богом, в договоре, который мы так или иначе не можем исполнять. Привожу некоторые важнейшие высказывания Павла в отношении закона. «Ибо законом познается грех» – послание Римлянам 3:20. Грех становится крайне грешен посредством заповеди. Послание Римлянам, глава 7, стих 13. «Жало же смерти – грех, а сила греха – закон». 1 Коринфянам, глава 15, стих 56. «А до пришествия веры мы заключены были под стражею закона до того времени, как надлежало открыться вере». Послание Галатам, глава 3, стих 23. Закон имел и сегодня еще имеет другой эффект. Для евреев, которые еще не верят в Господа Иисуса, закон все еще является детоводителем ко Христу. Кроме этого, закон дал израильскому народу во время многих столетий его рассеяния по всему миру неповторимую идентичность или личность. Я не знаю другого народа, который на протяжении многих столетий не имел своей страны, своей столицы и даже не имел общего языка, и при этом не утратил свою идентичность, но на основании своей истории и своего закона Бог удерживал свой народ до тех пор вместе, пока он в 1948 году снова привел его на свою историческую родину. Потому что Богу через закон и предусмотренные в нем наказания в перспективе на благодать руки были связаны. Он дал непосредственно после провозглашения закона указание о изготовлении стула благодати, о котором читаем в послании Римлянам в главе 3, стих 25, которого, то есть Христа, Бог предложил в стул благодати, то есть в жертву умилостивления, в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. В этом стуле благодати или жертве умилостивления, как читаем в переводе русской Библии, имеется в виду крышка ковчега с двумя херувимами, символично Божий трон. Ибо жертвы животных не могли грех убирать, а только покрывать. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.